После перемирия он сразу стал рваться домой. Но какое-то осложнение или недоразумение загнало его в Оксфорд. На душе у него было тревожно. В письмах Дейзи сквозила нервозность и тоска. Она не понимала, почему он задерживается. Внешний мир наступал на нее со всех сторон. Ей нужно было увидеть Гэтсби, почувствовать его рядом, чтобы увериться в том, что она не совершает ошибки. Ведь Дейзи была молода, а в ее искусственном мире цвели орхидеи и господствовал легкий и приятный соблазн. И оркестры каждый год вводили в моду новые ритмы, отражая в мелодиях всю печаль и двусмысленность жизни. Но все время настойчивый внутренний голос требовал от нее решения. Она хотела устроить свою жизнь сейчас, сегодня. И чтобы решение пришло, нужна была какая-то сила, любви, денег, неоспоримые выгоды, которую не понадобилось бы искать далеко. Такая сила нашлась в разгар весны, когда в Луисвилл приехал Том Бьюкенен. У него была внушительная фигура и не менее внушительное положение в обществе. И Дейзи это льстила. Вероятно, все совершилось не без внутренней борьбы, но и не без облегчения. Письмо Гэтсби получил еще в Оксфорде. Он вернулся в Штаты, когда Том и Дейзи еще совершали свое свадебное путешествие, и остатки армейского жалования потратил на мучительную, но неотразимо желанную поездку в Луисвилл. Там он провел неделю, бродил по тем улицам, где в тишине ноябрьского вечера звучали их дружные шаги, скитался за городом в тех местах, куда они любили ездить на ее белой машине. Как дом, где жила Дейзи, всегда казался ему таинственней и привлекательней всех других домов, так и ее родной город, даже сейчас, без нее, был для него полон грустного очарования. Уезжая, он не мог отделаться от чувства, что поищи он получше, он бы нашел ее, что она осталась там, в Луисвилле. В сидячем вагоне он едва наскреб на билет. Было тесно и душно. Он вышел на площадку, присел на откидной стульчик и смотрел, как уплывает назад вокзал и скользят мимо торцы незнакомых построек. Потом открылся простор весенних полей. Откуда-то вывернулся и побежал было наперегонки с поездом желтый трамвай, набитый людьми. Быть может, этим людям случалось мельком на улице видеть волшебную бледность ее лица. Дорога сделала поворот. Поезд теперь уходил от солнца, а солнце, клонясь к закату, словно бы простиралось в благословении над полускрывшимся городом, воздухом которого дышала она. В отчаянии он протянул в окно руку, точно хотел захватить пригоршню воздуха, увести с собой кусочек этого места, освещенного ее присутствием. Но поезд уже шел полным ходом, все мелькало и расплывалось перед глазами, и он понял, что этот кусок его жизни, самый прекрасный и благоуханный, утрачен навсегда. В то самое время, когда общее любопытство, вызванное личностью Гэтсби, достигло предела, в доме его однажды в субботний вечер не засияли огни. Я узнал, что неделю назад Гэтсби рассчитал всех своих слуг и завел новых. На следующий день Гэтсби позвонил мне по телефону.
«Хелло, Гэтсби, уезжать собираетесь?»
«Нет, а почему?»
«Говорят, вы отпустили всю прислугу».
«Мне нужна такая, которая не станет сплетничать, старина. Дейзи теперь часто приезжает по вечерам».
Выяснилось, что звонит он по поручению Дейзи. Она хочет, чтобы я на следующий день приехал к ней завтракать. Мисс Бейкер тоже будет. Полчаса спустя позвонила сама Дейзи, и так явно обрадовалась моему согласию, что я почувствовал, это неспроста. День выдался настоящее пекло. Один из последних дней лета и, наверное, самый жаркий. Завтракали в столовой, затененной от солнца, запивая холодным пивом искусственные веселья.
А куда нам девать себя вечером? И завтра, и послезавтра, и в ближайшие 30 лет?
Пожалуйста, не впадай в меланхолию. С первым осенним холодком жизнь начнется сначала.
Да, но сегодня так жарко. И все как в тумане. Знаете что? Давайте поедем в город.
Гэтсби потянулся к ней взглядом.
Кто хочет ехать в город? Вам словно бы прохладно?
Их взгляды встретились и остановились, не отпуская друг друга. Они были одни во вселенной.
Вам всегда прохладно?
Нет, я...
Она говорила ему о своей любви. И Том вдруг понял. Он замер ошеломленный. Рот его приоткрылся. Он посмотрел на Гэтсби, потом снова на Дейзи, как будто только сейчас узнал в ней какую-то очень давнюю знакомую.
Ладно. В город так в город, не возражаю. Собирайтесь все. Мы едем в город.
Он встал, еще бросая грозные взгляды то на жену, то на Гэтсби. Дамы пошли наверх привести себя в порядок, а мы с Гэтсби стояли, переминаясь ноги на ногу на горячей гальке. Гэтсби сумрачно повернулся ко мне.
Не могу я разговаривать в этом доме, старина.
У Дейзи нескромный голос. В нем звенит...
В нем звенят деньги.
Ну, конечно же, как я не понял раньше. Деньги звенели в этом голосе. Вот что так пленяло в его бесконечных переливах. Звон металла, победная песня кимвал. Том вышел из дома, на ходу завертывая в полотенце большую бутылку. За ним шли Дейзи и Джордан.
Садись, Дейзи. Прокачу тебя в этом цирковом фургоне.
Ты бери Ника и Джордан, а мы поедем следом на фордике.
Она подошла к Гэтсби и положила руку на его локоть. Джордан, Том и я уселись на переднем сиденье машины Гэтсби. Том тронул один рычаг, другой, и мы понеслись, разрезая горячий воздух, оставив Дейзи и Гэтсби далеко позади.
Видали?
Что именно? Он пристально посмотрел на меня. Должно быть, сообразил, что мы с Джордан давно уже знаем.
Вы, наверное, меня круглым дураком считаете. Пусть так. А все-таки у меня иногда появляется, второе зрение, что ли. Оно мне подсказывает, как поступить.
Том с досадой затормозил. Мы въехали на пыльный пятачок перед гаражом у Уилсона и круто остановились. Минуту спустя сам хозяин показался в дверях своего заведения и уставился пустым взглядом на нашу машину.
Нельзя ли поживей? Мы приехали заправиться, а не любоваться пейзажами.
Я болен. Я сегодня с самого утра болен. Хочу уехать. Слишком я зажился в этих местах.